Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их». Контраст. У египтян тьма. Во тьме сидят, друг друга не видят. Тьма тьмущая. А у израильтян? Во всех домах сынов Израилевых был свет. Итак, тема моей проповеди. Свет в христианском доме. Конечно же, братья и сестры, речь не пойдет об освящении, вы это прекрасно понимаете, да, о каком-то таком свете. А что же это за свет в наших домах? Вот с чем мы можем сравнить, с чем ассоциируется у нас? Есть ли в христианском доме свет или нет? Что это? Вы свет миру. Что же это в нашем доме, что мы можем назвать вот это свет? Или нет света в христианском доме? Примерная семья, вот, мы ближе подходим. Что в ней примерного? Божье присутствие именно. Так в чем же проявится Божье присутствие? Есть или нету? Что это такое? Послушание. Мужья говорят. Жены, слышите? Это очень важно для них. Это очень важно. Однажды, я, кстати, вот к этому скажу, ну, мы поулыбались, а это очень важно, между прочим. Вот однажды один брат, он ехал в аэропорт, торопился, и таксист его подвозил. Но он решил ему засвидетельствовать немножко о Христе, и говорит, и Евангелие ему дарит, ты знаешь, возьми Евангелие, это вот Божья книга, это все такое. Да не, мне не надо там все, ну, начал отнекиваться. Он ему говорит, послушай, ты даже не знаешь, что здесь написано, смотри. Открывает Евангелие и читает, жены, повинуйтесь своим мужьям. Да? А ну-ка давай сюда. Это интересная книга, где так написано. Итак, свет в христианском доме, братья и сестры. Я думаю, что, в общем-то, ну, мы можем каждый по-разному что-то назвать. И, в общем, ближе вот мы уже почти подходим. У нас времени нет, поэтому не будем долго как бы рассуждать. Светом я бы назвал, братья и сестры, климат внутри семьи. Климат. Вот в каждой семье есть свой климат. Вот зайдешь в одну семью, побудешь, приятно, уходить неохота. Да? Ну, кстати, это видимая часть. Есть еще и невидимая часть, да? А в другой семье климат другой. И иногда там побудешь и как-то вот не хочется там находиться. А вы знаете, не только гостям там не хочется. Там даже постоянным жителям, которые там прописаны, тоже не хочется находиться. Вот такой климат бывает. Это свет или тьма? А это очень важно, братья и сестры. Это очень важно. Мы же живем в этом доме. Живут там наши дети. И вы знаете, братья и сестры, хороший в нашем доме климат или нехороший, мы это узнаем. Это проявится, это видно и раньше. Но это резко проявится тогда, когда дети становятся подростками. Когда наша власть над ними уже немножко ограничивается, у них появляется свое «я», и они стремятся скорее уйти. Уйти куда-то, позже прийти. Не хочется им быть в этом доме. Это очень плохо. Нет света. Чего-то не хватает. И, кстати, иногда мы с вами этого даже не заметили, что же там происходит. Итак, братья и сестры, мне хочется, чтобы мы могли обратить наше с вами внимание, из чего же складывается этот добрый климат. Ну, знаете, иногда в машинах, вы заметили, на зеркале внутри машины висят какие-то там фигурки, что-то там и прочее, прочее. А для чего? А? Не, ну на зеркале висят вот такие вот елочки там картонные какие-то, еще что-то. Не видели никогда? А, для запаха. Чтобы климат там такой приятный был, да? Приятный. Вы знаете, иногда мы с вами в нашем доме этот вопрос климата решаем вот таким методом. На самом видном месте повесили Библию. Мы верующие, у нас все хорошо. Запах приятный. Христиане, у нас все по-божьему. Перед пищей помолимся. Вечером дети собрались, помолимся. И все вроде хорошо. Вы понимаете? Но чего-то же все-таки нет. Не только формальности какие-то, внешние атрибуты христианства должны быть. Должны во взаимоотношении, вот кто-то сказал, богоприсутствие, братья и сестры. Так богоприсутствие непременно проявится в наших взаимоотношениях внутри, в семье. Составляет климат в семье или нет? Это самая главная погода. Взаимоотношения с родителями, с детьми, это климат очень серьезный составляющий, да? Это очень сильно влияет на вот, семью, что это за семья, какая это семья. И вот здесь мне хотелось, братья и сестры, чтобы мы могли как бы обратить наше внимание на такие моменты. Бывают ли в христианских семьях ссоры? Вот не смело мы об этом говорим, думаю, что это тоже правильно. Ссоры из избы не надо выносить, не надо. Да, но, братья и сестры, в общем-то, есть, присутствует это, правда же? Присутствует. И это очень сильно отравляет атмосферу. Очень сильно. Иногда ссора происходит из-за пустяка какого-то. Ссора такая, которая вообще не стоит этот пустяк. Можно было просто уступить и все. Понимаете? Из-за какого-то пустяка появилась какая-то ссора, отравила на всю неделю жизнь в семье. Отравила. Ссора. Откуда она берется? Можно ли что-то предвидеть в этом вопросе? Почему они появляются? Насколько они пагубны? Вы знаете, у нас иногда бывает такое, что мы как бы понимаем, что, в общем-то, детей же не надо соблазнить, да? Вот надо перед ними не ссориться. А родители при детях ссорятся или нет? Бывает, да? Но пока маленькие, можно. Они же не понимают ничего. Они ничего не понимают. Можно так. Когда они взрослеют, то надо вот так, уже немножко зашифровано. Вот. Это нам так кажется, братья и сестры. Нам так кажется. Вот у нас было так однажды в семье. Мы с моей супругой поссорились. Не, не то, что там кто-то кричал или шумел. Не-не, мы так, по-христиански. По-христиански. А как это? Вот когда у неверующих ссора в семье, там шумно бывает, шумно. А у верующих, когда ссора, там тихо становится. Тишина, никто ни с кем не разговаривает. Тихо, спокойно. Все так. И вот получилось так. Ну и как бы, я же понимаю, что это же нехорошо. Мы же служители, все. Я понимаю, это нехорошо. Ну, как-то надо найти время, там, подход, решить вопрос. Ну, за детей спокойно, я спокоен. Детям соблазна нет. Они же что понимают? Тихо, смирно, все хорошо. И вот однажды мой старший сын, которому тогда было года 4-5, наверное, в то время, меня когда дома не было, подходит и моей жене говорит: «Мама, а мне так плохо бывает, когда вы с папой ссоритесь». А она мне это потом рассказывает. Ну, мы как бы быстро решили этот вопрос, все нормально, хорошо. В общем, но потом она мне это рассказывает. А я сижу и думаю, откуда он понял, что мы с ней поссорились? Мы же так профессионально это сделали, что со стороны не заметишь. Откуда он это понял? Откуда? Братья и сестры, мы думаем, что дети вникают в слова. Зачем им слова? Зачем? Вот когда дети наши маленькие, не умеют разговаривать еще. Годик им там или сколько-то. Если мы их будем ругать, они поймут это? Так они же не понимают слова. Зачем им слова? Они видят отношения. Они чувствуют атмосферу. Вы понимаете? Мы обманываем сами себя. Мы думаем, наши дети ничего не понимают. Они еще этого не видят. И все они видят. Они первые это чувствуют. Первые. Еще мы не почувствовали, они уже почувствовали. Что что-то здесь не то. Братья и сестры, вот так вот своим поведением мы создаем атмосферу неприятную. Неприятную. которая со временем, если она укоренится, она начнет выкуривать наших детей из наших домов. Они будут готовы быть где угодно. Я когда был маленький еще, вот, ну, как-то на улице с ребятами, дружба где-то, и мы задержимся там, меня дома ругают, где ты был до сих пор, там, и все такое. А потом я стал замечать, что некоторые ребята, они, ну, то мы увлечемся вместе где-то и задержались. А я смотрю, некоторые вообще не спешат домой. Никого на улице нет, он ходит и домой не идет. Дождь, слякоть, холод, он бродит, но домой не идет. Почему? А дома плохо. Плохо. В школе однажды одного мальчика спрашивают: так, домашнее задание почему не сделал? Он говорит: папа пьяный пришел. И учительница больше не ругала его. Папа пьяный пришел, поэтому он домашнее задание не сделал. Там война дома была. Братья и сестры, ну это не у неверующих, а у нас с вами. Итак, мы с вами определились, что ссоры отравляют атмосферу в нашей семье. Я думаю, что никто в этом никогда не сомневался. И Америку сейчас мы не открыли, правда же? Нет, мы это знали и раньше. Ну, может быть, мы в чем-то обманывались, мы думали, что это все не видно, незаметно. А там УЗИ-кабинет, все насквозь видно. Итак, давайте же мы посмотрим, братья и сестры, откуда берутся ссоры. Почему такое случается? Почему это происходит? Однажды один брат рассказывал своим детям, ну, читал вечером из Библии, и им рассказывает. Значит, прочитал историю, когда Христос пришел в дом Симона, и, значит, теща Симона страдала, вот была в горячке там, он ее исцелил, она служила, история известна. И вот он рассказал, а потом детей спрашивает: так, а ну-ка, что вы запомнили? И одного сына поднимает и говорит: а ну-ка, расскажи ты, что ты расскажешь. А он встает и, значит, пересказывать начинает. Христос пришел в дом Симона Петра, а теща Симона страдала говорячкою. Вот, и... Ну, он ошибся, конечно, в произношении, да? А я так думаю и думаю, интересно, существует такой диагноз или нет? Говорячка. А? Это интересно, братья и сестры. Иногда, ну вот, как-то написано в Священном Писании, начало ссоры, как что? Как прорыв воды, как нападет говорячка, понимаете? Как прорыв воды. И потом написано: оставь ссору, когда? Прежде, нежели она разгорелась. О, так ссора имеет разные фазы, стадии развития, формы осложнения имеет ссора, понимаете? Оставь ссору, когда? Во время инкубационного периода. Есть болезни, когда человек уже заболел, нет еще никаких симптомов, но он уже болеет, он уже даже других заражает. Инкубационный период это называется, да? Я не медик, но так чуть-чуть. Значит, инкубационный период, он уже болеет, внешне ничего не видно еще, уже болеет, других заражает. Потом время идет, этот инкубационный период проходит, и начинается проявление этой болезни, да? Так вот, ссора, братья и сестры, ссора. Что такое ссора? Это когда мы уже друг другу что-то говорим. Это уже тяжелая стадия, тяжелая форма. Но она началась раньше. И вот написано: оставь ссору прежде, нежели она разгорелась. Есть ссора разгоревшаяся, когда уже какая-то перепалка словесная, уже это видно, и дети, и взрослые все это понимают, и все. А есть... Ссора не развита, еще не развилась она, но она уже есть, уже какое-то противостояние в духе, уже что-то не нравится, уже что-то там и так далее. Она внутри, еще никто ничего, недовольство друг другу не выразил пока еще, но уже что-то есть. Вот оставь, прежде лежали, пошли какие-то проявления, оставь это противостояние, перестань. И здесь ключевой вопрос. Кто оставит эту ссору? Кто? Кто первый? муж или жена? Кто больше Бога боится? Вы знаете, вот мы с вами так иногда думаем, немножко брат Феликс вначале говорил, я муж, кто глава в семье, кому должны уступить? И вот здесь это противостояние может нарастать. А жена? Она, конечно, не глава. А кто-то сказал, женщины мыслят чувствами. Понимаете? Она чувствует противостояние. Она понимает, что не надо, но уступить трудно. А если муж уступил, и она растаяла, да? Как просто. Оставь ссору прежде, нежели она разгорелась. Оставь. Перестань. Братья и сестры, есть системы различные ранней диагностики неисправности. Ну, например, на автомобиле мы едем, и у нас, допустим, если топливо заканчивается, что происходит? У нас стрелка показывает, а потом... Лампочка загорается, что топливо заканчивается. Зачем? Зачем это нам? Разве мы не узнаем о том, что топливо закончилось? Узнаем. А зачем же это устройство нужно? Чтобы предупредить. Потому что когда топливо закончится, будет поздно. Останешься в поле в минус 20 и с жизнью расстаться. Как важно заранее определить, заранее узнать. Зачем? Чтобы принять меры. Правда? Принять меры. Братья и сестры, а у нас есть лампочка, которая загорается, когда скоро терпение закончится у кого-то из нас? А? Загорается лампочка или нет? Так что делать, как эту проблему решить? Можно очень просто открутить лампочку, и она больше не будет вас беспокоить. Очень просто. Решение вопроса. А что дальше? Братья и сестры, очень важно, чтобы вовремя уступить. Уступить. И муж может уступить, и жена может уступить. Это правильно, это нормально. Остановиться вовремя. Одна женщина рассказывает, она, жизнь не складывалась совершенно, не складывается жизнь, и замуж выйдет, разведется, один, второй, третий раз, ну, что, какое-то, знаете, порчу навели, что люди всякое начинают думать. И вот очередной раз собралась замуж выходить, и она подходит к одному, там у них дедушка такой, знаете, мудрый старец такой, все, она в селе там, подходит, ему рассказывает, дай совет, слушай, и вот замуж выхожу опять, уже третий, уже не получаю, я боюсь опять и там и прочее. Что же делать? А он выслушал, ну, немножко же знает и там историю, ситуацию. Он говорит, слушай, я тебе дам сейчас, очень, я помогу тебе, помогу. Достал из кармана там какую-то там что-то, не пойми, какой-то предмет, то ли кусок там ремня кожаного, то ли резинку какую-то, не знаю что, неважно. Своим перочинным ножичком отрезал и, значит, ей говорит, возьми вот это и всегда держи при себе. Всегда. Если переодеваешь одежду там или еще, всегда опять в карман. При себе, чтобы это было всегда при тебе. Маленький такой, держи при себе всегда. А что поможет? Да-да-да. И когда ты заметишь, что муж начал на тебя ругаться с тобой, вот, ты незаметно отвернись и возьми вот так вот в рот и так держи этот предмет. Не отпускай. А поможет? Да, поможет. А, братья и сестры, как вы думаете, помог священный предмет ей, а? Братья и сестры, старец мудрый был, да? Он знал, что если она будет священный предмет двумя зубами крепко держать в ответственный момент, то говорячка не нападет на нее. И, может быть, семья не распадется. Да, на мужей тоже горячка нападает, конечно же. Все бывает. Итак, братья и сестры, мы с вами сказали о том, что ссоры, они отравляют нашу жизнь, они порою происходят из-за того, что мы не можем сдержать своего языка. Не можем сдержать, да? Мы говорим всякие слова. И какие же слова мы говорим во время ссоры, а? Какие? Какие? Отборные. Нет, не то, что мы там что-то, мы же христиане. Мы ничего такого скверного не говорим никогда. Но в этот момент мы говорим много неправды. И почему? Потому что хочется дать достойный отпор. А вот этого делать не надо. Ну, например, если муж скажет жене: «Я уже не могу терпеть с тобой жить, я, наверное, когда-нибудь тебя брошу». Как вам кажется, он достанет даже сердце жены или нет? О, больно будет. Не, ну, кого-то и не достанет, может, но, в общем-то, будет больно. И он свою цель, которую он поставил, а какую цель он поставил? Он что, собрался разводиться с ней? Нет. Он просто хочет ее испугать или достать, ну, как-то вот, понимаете, вот что-то такое. Все. А она думает: о, вон какие планы. А может, правда, он хочет меня оставить? А потом ссора пройдет. И он даже забудет, что он сказал. Он уже забыл все. И скажет, что люблю. А она будет думать: врет. Она будет сомневаться. Эти раны останутся. Ссора ушла, а болезнь осталась. Почему? Потому что наговорили лишнего. Лишнего. Не надо этого говорить. Это же неправда. Ты не планируешь этого делать. Зачем ты говоришь? Если даже ты в горячке что-то и планируешь делать, то что? Не надо говорить этого. Глупая мысль может прийти даже самому умному человеку. Но это не говорит о том, что это обязательно надо сказать. Помолчи, все. Написано в Священном Писании в книге Притчи, 30 глава, 32 стих. Если ты в заносчивости своей помыслил злое, то положи руку твою на уста твои. Вот помыслил злое, пришло что-то тебе такое. Ну, какая-то... Что нужно сделать? Положи руку на уста твои. Особо эмоциональным рекомендуется исполнять текст буквально. Руку на уста положить. Поэтому, братья и сестры, в этот момент, когда хочется сильно что-то сказать, вот в этот момент именно ничего не надо говорить. Не надо. Не надо. Но если уже и что-то говоришь, не говори язвительных слов. Кто-то сказал, что гнев – это временное безумие. Пройдет 2-3 минуты, и ты уже не скажешь этого. Ты не захочешь уже этого сказать. И как ты будешь рад, что ты этого не сказал? Кто-то сказал: я никогда не пожалел о том, что чего-то не сказал. А сколько мы жалеем о том, что мы сказали что-то, а? Часто, часто. Если ты помыслил злое, положи руку на уста твои. Это Священное Писание нам дает совет, который может ситуацию в нашей семье сделать такое приятное. Нет, ну, кстати говоря, я взял эту тему, и поэтому мы все так немножко в отрицательном свете рассуждаем. Я, конечно, понимаю, братья и сестры, что вы никогда не ссоритесь вообще. У вас все хорошо в семьях и радостно, но если вдруг когда-то где-то что-то произойдет, может быть, хоть чуть-чуть из того, что мы говорим, вспомнится, и кому-то поможет положить руку на уста, и будет жизнь по-прежнему хороша. Вот так. Итак, братья и сестры, что еще в нашей семье портит вот, ну, как бы атмосферу? От чего гаснет вот свет как бы в нашей семье? Вот так, как-то атмосфера такая тяжелая становится. От чего? Я хочу такую, ну, можно много всякого назвать, в общем-то, и будет правильно. А хочу такой момент отметить. Чрезмерная строгость. Вот чрезмерная строгость. Ну, больше, конечно, это касается кого? В семье. А? Если первый диагноз, говорячка, больше к ней предрасположенность есть у сестер, но я думаю, что они не обидятся на меня совершенно. Я же никого лично не имею, я вас не знаю вообще. То вот эта вот чрезмерная строгость, да, она, кто к ней больше предрасположен? Мужья или жены? А, мужья. Слышите, мужья, что жены говорят? Знают, знают, на себе испытывают, не понаслышке знают. Итак, чрезмерная строгость. Скажу, что, братья и сестры, конечно, есть две крайности. Когда такая чрезмерная мягкость, такие мужья бывают какие-то бесформенные, пластилиновые. Значит, один пришел, там, вот там, ты так, 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 а, да, 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 ты прав, ты прав. Другой пришел, противоположный, говорит, а, да, и ты прав, и ты прав. А жена слушает, слушай, что ты и тому прав, и ты ему, и ты права, и ты права. Ну, так вот, все правы, все можно, все хорошо, да, ничего, да сами, да как-нибудь, и так далее. Это одна крайность. Это попустительство. Оказывать милость там, где человек не нуждается в милости, это попустительство. Итак, братья и сестры, другая крайность – это чрезмерная строгость. Один брат, служитель он, значит, в его семье, значит, много детей, семья многодетная, хорошая семья, но со старшим сыном у него большие проблемы. И не то, что сын плохой, сын хороший, талантливый мальчишка такой, все нормально, с матерью, с остальными детьми, в школе, так, в общем-то, все хорошо у него. С отцом нет контакта абсолютно. Он не может разговаривать со своим отцом. И отец сколько к нему попыток не делает, как-то вот его, ну, все, ну, как-то сторонится. Может быть, он и не хотел бы, чтобы так было, но вот так оно и все. Он, отец приходит, он раз в другую комнату уйдет, и все. И не то, что демонстративно что-то делает, но как-то ему трудно в его присутствии находиться. И, безусловно, мы можем себе представить, какой болью это является для отца, служителя. Тем более, для любого отца, в принципе. Какой болью, какой проблемой для него это является. И вот этот брат рассказывает, как это получилось. Он говорит, когда я был еще не женатый, то я, говорит, всегда был таких строгих понятий, что нужно, чтобы дети были, дисциплина, все, порядок, ходить по собранию там, или что-то, поведение какое-то не такое, надо строго, порядок, чтобы светом являлись, ну, такой уклад примерно. Кстати говоря, этим болеют многие неженатые. Вот. И у кого еще дети маленькие тоже. И, значит, ну, вот так вот примерно, да. Братья говорят, спешите говорить проповеди на семейную тему, а то дети подрастут, но уже ничего не сможете говорить. Вот. Ну ладно, теперь, значит, он рассказывает, вот такие у меня были понятия, я так это понимал, меня всегда раздражало, когда у других вот такая беспорядочность какой-то, дети там все мямлят, ноют там, а они с ними там возятся, там не могут их как бы дисциплинировать, ну такое, самые благие намерения. И говорит, когда мы поженились, первый сын, и, конечно же, всю эту идеологию он воплотил в его воспитание, все это. Строго, шаг вправо, шаг влево, все. Дисциплина, так, все. И так оно было, пока он был маленький еще. Но когда он подрос и стал подростком, у них начались ссоры с отцом. И только тогда отец обнаружил, что он уже давно потерял контакт со своим сыном. Ради чего? Ради дисциплины. И здесь... На чаше весов два понятия – контакт или дисциплина. Что важней? Что чему в жертву нужно принести? А мы понимаем, что такое контакт же, да? Когда мы дружелюбно можем поговорить по душам, когда мы можем пообщаться. Ну, вы понимаете, что такое контакт, родители все. Или дисциплина. Что важнее? А что важнее, братья и сестры? Братья и сестры, ну, по контексту мы уже понимаем, да и сами же мы имеем вот опыт, имеем же. Конечно же, братья и сестры, важнее контакт. Отец блудного сына. Дисциплина на нуле у младшего. На нуле. Дай мне следующую мне часть имения там. Некогда мне ждать, пока ты помрешь. Давай, я ухожу. Ну, так же, да, завещание, когда, имущество, когда делится? После смерти отца. Дай мне следующую. Кто тебе сказал, что у тебя вообще какое-то имение? Какое у тебя имение? Ты живешь в моем доме, в моем. Какое у тебя имение? У тебя никакого имения нет. Пошел вон. Нет, не так. Он понимает как бы неотвратимость вот его намерения. Неотвратимость, он это понимает. И он отдает ему имение. А можно же было без имения, да, отправить, в принципе. Ну, чтобы он растратил имение, для этого отдавать. Зачем дал имение? Часть. Он сохранял контакт. Контакт. Вы знаете, братья и сестры, какую важную роль это сыграло. Он ушел, и отец проводил его. Отец его ничем не обидел. Ничем. Сын обидел полностью, но отец ничем не обидел. Он пошел, растратил все. И когда он стоял на пороге погибели, о чем он вспомнил? Он вспомнил, что есть еще одна ниточка ко спасению. Это что? Это контакт с отцом. Да, он понимает, что он недостоин уже сыном называться, рассчитывать на его отношение к отцу. Он уже это понимает. Но он понимает, что отношение отца предполагает, что можно вернуться хотя бы в качестве раба. И поэтому он возвращается. Братья и сестры, как часто мы, дисциплинируя и стремясь за какими-то видимыми эффектами, теряем контакт. Мы забываем, братья и сестры, что важнее наш контакт. Когда есть контакт, то можно что-то говорить, можно как-то влиять. Когда контакт разорвался, то влияние прервано. Мы не можем повлиять на эту лампочку, если нет контакта там. Если провод обрезан, мы не можем ее ни зажечь, ни потушить, мы ничего не можем сделать. Она и так потухнет. Но когда есть контакт, то можно что-то делать. Можно. Очень важно сохранять контакт. Этот брат рассказывал о своем горе, о своем переживании. И он говорит, что с остальными детьми я уже не так поступал. Я уже поступал совершенно по-другому. И в отношении детей все остальные нормально, с папой у них все на коленях сидят, на шею лезут, общаются там, ну, как нормальная семья. А вот старший, вот так оно и осталось, пока. Может, Бог даст милость там и так далее. Вы знаете, мне очень интересно, когда Иаков, помните, когда он с Исавом встретился, там подарки, все-все-все-все, и потом он ему говорит, что пойдем, я буду охранять тебя, мы вернемся вместе, брат ему старший говорит. А Яков что ему ответил? Не помните? Он отказался с ним идти. Но чем он мотивировал? Он сказал там скот, там что-то. И о детях он что-то сказал. Ну-ка вспомните. Он сказал, дети нежны. Если погнать их в один день, наравне с вооруженными солдатами, дисциплинированными, сильными, если наравне погнать, погибнут. Братья и сестры, запомним, что дети нежны. Дети нежны. От них нельзя требовать сразу всего. Нельзя. Нужно время. Нужен подход. Нужно делать это постепенно. Нельзя наравне гнать.
Он видит, что бабушка, как она тихо сидит. Иди сиди.
Они не могут. Это невозможно. Это должно быть постепенно, снисхождение, доброта. Кстати говоря, мы читаем с вами в первой книге «Бытие». Да, вот у нас время беспощадно уходит. Еще брат Руслан будет говорить, вот поэтому я буду уже закругляться сейчас, побыстрее заканчивать. Написано так. «И сотворил Господь Бог человека по образу своему, по образу Божьему». Сотворил их мужчину и женщину сотворил их. Помните, да? И вот интересный вопрос. Каким мы представляем Бога, братья и сестры? Вот по образу своему мужчину и женщину сотворил. Какой Бог? Вот как мужчина или женщина? Не, ну, в смысле, не по внешним, а по внутренним качествам. Как вы себе представляете? Какой Бог? Не, ну, не то, что представлять. Вы понимаете, мы не образ рисуем. Но мы же молимся, да? Мы же не абстрактно к кому-то, мы к личности обращаемся же, правда? Мы обращаемся к личности. Нет, речь не о образе, там, с бородой, там, или еще. А вот к какой личности мы обращаемся? Какой он как мужчина, да? Или вот он как женщина? Какой он? Кому мы молимся? А? К отцу. А еще какой? Есть другие понимания? Бог есть любовь.
благ и так далее. Сейчас можно перечислять. Вы знаете, братья и сестры, Бог, ни мужчина, ни женщина не вмещают образ Божий в себе вообще. Но Бог часть своих свойств дал мужчине, а часть женщине – доброта, снисхождение, способность забыть проступки, да? Что свойственно мамашам. Это Божьи качества.
Строгость, прагматичность, дальновидность – это тоже Божьи качества, которые свойственны отцам.
Итак, мы, родители, отцы и матери, на нас великая ответственность явить нашим сыновьям качество Бога в своем поведении. Явить.
Однажды один мой друг мне рассказал, говорит, вот ну, христианин, говорит, я когда вот слышу, говорят, Бог отец, там все, отец, отец. А когда говорят, вот Христос говорит, вы друзья мои, друг, там вот с этой позиции. Вот говорит, меня это как-то вот трогает внутри, вот друг, вот это что-то близкое такое. И он сам делает анализ. Он в детстве, у него отец умер, когда он еще совсем маленький был. И то есть, что такое отец, это он только теоретически знает. И Бог отец, это что-то так абстрактно для него. А вот когда друг, это для него вот близко, он друзей имеет. Братья и сестры, и вот мы, отцы и матери, когда будет звучать, что Бог – Отец, какие чувства в наших детях будут просыпаться? Конвой! Строго! А ну-ка бегом, дневник сюда, там, где ты был до сих пор, и дисциплина одна только. Захотят они такому Богу служить? А? Или не захотят? На нас большая ответственность, братья и сестры, большая. Однажды один отец, он... Его сыновья провинились, и такие подростки сильно провинились. Он уходил куда-то на служение и говорит, сегодня вечером вы не ложитесь спать, пока я не приду домой. Не ложитесь спать, вы будете наказаны. И они знали, что он накажет их. Сказано, сделано. Все, они ждут его вечером. Он возвращается откуда-то домой, едет на машине и по городу едет. Значит... Светофор, что-то он там просмотрел, проглядел, задумался и проехал на красный свет светофора. А там, как всегда, значит, инспектор, да? Все, они ждут таких моментов. И, значит, они его останавливают. Вы нарушили, там все такое. Значит, все, надо наказывать. И тут он, ну, как мы все это умеем делать, говорит, ну, вот если можно, там, помилуйте, там, простите, да, виноват, мы же христиане, каяться-то умеем, мы же специалисты. И, значит, виноват, там, прочее, там, как-то, там, если можно, помиловать. И вдруг, а нарушение-то что, это серьезное нарушение. И вдруг они как-то, вопреки здравому смыслу, отдают ему документы, говорят, больше не нарушай. Чтобы помухать пальчиком у его носа, для этого стоять ночью там, понимаете? Ну ладно. В общем, простили, как он просил. И вот он довольный едет домой, на хорошее настроение, сейчас он приедет домой, и жене, и сыновьям расскажет. И тут он вспомнил, что его же другие там нарушители ждут дома. А он вспомнил. Значит, и вот он думает, как же быть в этой ситуации? Что сделать? Сейчас я их должен наказать. Я же обещал. Я должен наказать их. Так они все это время думают о своих плохих поступках, как же они сейчас вот их будут наказывать и прочее. Может, они не будут как бы там сильно милости просить или еще что-то. Но, в общем-то, сама ситуация за себя говорит. И вы знаете, он решил, я их помилую. Прощу. Заехал там в какой-то магазинчик, купил конфет, чего-то там не помню, к чаю, приехал домой, на веселе такой, они ждут наказания. И, значит, он сажает всех и рассказывает им эту историю, вот он меня простил, а я подумал, вот, ну если чужой человек меня простил, то я, отец, как же я своих сыновей не прощу? Давайте я вас прощу. Обнялись, довольны, чай пьют. Как вам кажется, у сыновей есть желание еще так плохо поступать? Конечно, нет. Не, может, они еще поступят так. Может. Но цель-то достигнута в целом. И контакт не потерян, а еще больше налажен. Так же, да? Налажен. Как хорошо. Милость превозносится над судом. И суд без милости, не оказавшему милости. Пусть эти тексты будут ориентиром для нас. Итак, братья и сестры, давайте мы теперь о хорошем поговорим. Как же нам с вами, братья и сестры, все-таки, ну, уже коротко, буду сильно сокращать, делать атмосферу в нашей семье доброй. Даже если получаются и ссоры, какие-то такие атмосферы, ситуации не очень хорошие. Как все-таки стараться, чтобы сохранить и контакт, и сохранить атмосферу в семье, создавать добрую атмосферу. Кстати говоря, братья и сестры, должны мы помнить, мы с вами в теорию эволюции Дарвина не верим. Вы знаете, что такое теория эволюции? Это когда все само собой хорошее получается. Все само собой, из камней, там потом солнце, и там все выросли, деревья, все само собой, и все, этот мир состал сам собой, хорошо. Из плохого получилось хорошее. Мысль такая. Так вот, мы в эту теорию не верим, что само собой что-то хорошее получается. Или получается?
Нет.
А атмосфера в семье сама собой хорошая получается?
Нет.
Ее нужно создавать. Итак, первое, что нужно делать? Что? Братья и сестры, первое, надо быть озадаченным этим вопросом. Думать об этом. Как же сделать атмосферу в семье доброй? И, конечно же, сначала попросить у Бога благословения. Господи, ума не приложу, как в моей семье сделать добрую атмосферу, создать ее. Помоги мне. Попросить у Бога. Дай мудрость. У кого не достает мудрости, допросит у Бога. А у кого не достает? У мудрого не достает. А самые умные, знаете, где находятся? В психбольнице, там все умные. Они не нуждаются в чьем совете, они самые умные, у них все нормально. Просто их не понимают, а так у них... А вот мудрый человек, он понимает, что у него мудрости не достает. Цари советников держат. Они понимают, что не охватишь всего. Советники нужны. А глупым ничего не надо, у них все хорошо. Так вот, помолиться о том, чтобы Бог дал мудрости. А потом с Божьим благословением приступать. Когда? С раннего утра начинать создавать добрую атмосферу. Не тогда, когда к вечеру что-то день плохо прошел, напряженный какой-то, вдогонку. С утра. Создавать ее. Ее нужно создавать самому. Муж утром проснулся. Ноги в тапке. На жену смотрит. Опять смотрит что-то. А что ты смотришь? Не, я не пойму. Ты что, со дня на день красивее становишься, что ли? Вы знаете, ну от такого высказывания, наверное, настроение лучше станет чуть-чуть, а? Ну, мы не говорим, что прям так или еще как-то, но в целом начать с положительного, а? С положительного. Ну, вот музыканты знают, я тоже не специалист, но регент выходит, и, значит, первое движение – это ауфтакт, который говорит о характере произведения, да? Так вот, наши утренние первые слова, первый взгляд друг на друга, первое общение – это ауфтакт ко всему дневному произведению нашему. Как оно будет звучать? Как пройдет день? С этого все начинается. Так почему бы с доброго не начать день? А? Чтобы утро на самом деле было доброе, нужно сделать что-то доброе. Заметить что-то доброе.
Где мои тапки? Сколько раз говорил.
Братья и сестры, ну зачем начинать с плохого? А? Скорее всего, уж сам их где-то оставил. С доброго начать. Найти это доброе... И с него начать. Есть предпосылки, что будет уже по-доброму. И остальное тоже. Есть предпосылки.
Проходя мимо детей, там, если дети маленькие, щекотнуть их там немножко, поулыбаться, обнять там и так далее. И пойдет оно нормально. И нормально.
Братья и сестры, поиграть с нашими детьми грешно или нет?
Поиграть с ними.
Не, у нас времени нету. Вообще нету времени.
Да и взрослый мужик начнет с детьми играть.
Поиграть с ними в прятки. И спрятаться в шифонере. И пусть они вас там найдут и обрадуются. Нормально.
Нормально, вполне нормально.
чуть-чуть поиграть, а потом вернуться к своим переживаниям и попереживать. Это все необходимо, братья и сестры. И хорошо, если мы с вами умеем делать из негатива позитив. Вот что-то плохое. Вы знаете, у нас мы видим друг в друге отрицательное или нет? Мы же живем, и лучше, чем мы сами, друг друга никто не знает. Мы видим и отрицательное, и положительное также. Что делать с отрицательным? Что? Вот я вижу, моя жена, вот она, вот у нее что-то отрицательное. А муж вот такой вот, он такой, я знаю. Не все знают, но я знаю. Что делать с этим отрицательным? Что? А, точно. Но сначала я предлагаю, чтобы составить список всех отрицательных черт друг друга. Вот заметили что-то такое вот плохое, которое стабильно? Мимолетное не записывайте, бумаги не хватит. А стабильное что-то отрицательное. И запишите это, и сделайте список. Только не черный список, а молитвенный. О чем вы будете молиться друг о друге? Есть вероятность, что многое изменится. Если же не молиться об этом, то все это попадает в черный список. Что когда какие-то там негатив, что-то проблема, то сразу. А ты вот так. А другой контраргумент. А ты вот так. И так далее. Отсюда 40. Зачем? В молитвенный список и в тайной комнате помолись. Благослови мою супругу. Благослови вот это, чтобы у нее получилось. А она тебе помолится. И сам о себе помолишься. И будет хорошо. И еще негатив превращать в позитив. Переделать. Мы все гораздо ошибаться и делать плохо. Но не надо заражаться этим сразу же и переходить на эти рельсы. Ты переверни все по-другому, если это получится. Ну, например, немножко отвлеченный пример. Однажды мы были в одной стране, и нам нужно было лететь в Москву. Ну и как бы большой огромный аэропорт, один терминал, и там тысячи две народу, все ждут своих рейсов. На Москву было два рейса, на Домодедово и, значит, на Внуково, или на Шереметьево, да, на Шереметьево. Первый рейс на Домодедово, второй на Шереметьево. Мой был второй рейс на Шереметьево, а другие. И вот, значит, объявляют Домодедово там, что-то там по-всякому, ну, по-английски, там по-русски пытаются, даже подошел микрофон, там женщины смотрят, русская, пассажир, скажите, да. Она что-то объявила, ну, такие вот всякие моменты какие-то интересные, ну, ладно, это не важно. Так вот, значит, объявили, все, на Домодедово, люди подходят к стойке, на посадку, идут один за другим, регистрация, уже на посадку, не регистрация, а на посадку. И вдруг двоих пассажиров не хватает. На посадку двоих пассажиров не хватает. Они объявляют опять, еще раз объявляют, еще нету и все, нету. Смотрю, он с микрофоном уже идет по залу. Домодедово! И так ходят, и кричат, Домодедово, Домодедово, Домодедово. И, знаете, прожужжали уже все уши всем там людям. Уже весь зал знает, все пассажиры, все, что двоих на Домодедово не хватает. И пустая стойка на Домодедово. Этот стоит там представитель, там ждет, где же эти двое на Домодедово. Ну, думаю, у нас бы, наверное, улетели, и все, и пусть ищут сами, как им лететь. А здесь что-то, ну, интересные у них какие-то моменты. А вдруг в какой-то момент эти двое, муж с женой, появляются. И вы можете себе представить, они в ужасе, бегут, ну, где они были, не знаю, в общем. Бегут они к стойке с такими глазами испуганными, значит, на посадку. И весь зал смотрит на них. Все знают уже, что их нету. Все знают. Тут толпа, и они под общий взгляд вот такой, знаете, вот они бегут к этой стойке, но они не обращают внимания, они переживают там. А этот у стойки стоит. Заметил их, значит, что они издалека. Увидел и такой радостный такой, поднял руки, аплодисменты такие, свистит, на всех людей хлопает, показывает, типа, давай, там, аплодисменты. Наконец нашлись такие важные люди. И весь зал, вся эта толпа хлопают, свистят, нашли, наконец. Вы знаете, они такие перепуганные все, в ужасе, что происходит. Весь зал им аплодирует. Вот, и таким образом они сели в самолет и улетели. Братья и сестры, какая отрицательная ситуация, и как положительно этот человек ее развернул, да? Как положительно? Ну, можно было недовольство высказать, там что-то пристыдить их там при всех. Там. Но какой смысл в этом? Время-то уже ушло. Да и в жизни он с ними больше никогда не встретится. С тех пор прошли годы. Но об этих популярнейших пассажирах с самым добрым воспоминанием многие тысячи помнят. Братья и сестры, как немного нужно, чтобы из отрицательного сделать положительное. Но мы способны на это только тогда, когда мы озадачены, чтобы в нашем доме был свет, добрая атмосфера. Итак, братья и сестры, мы вспомним первый текст, который мы прочитали. «А во всех домах сынов Израилевых был свет». В домах неверующих нет света. Они не видят друг друга. Целый день на работе. Пришли вечером, в телевизор уперлись, в компьютер. Все, они не видят друг друга. Тьма тьмущая. Как живем мы? Видим ли мы друг друга? Есть ли свет в наших домах? Идем ли мы навстречу друг другу? Прощаем ли мы друг друга? Снисходим ли друг к другу? Как мы боремся с говорячкой? И сможем ли мы из отрицательного сделать положительное? Братья и сестры, это все возможно только тогда, когда мы этим озадачены. Но когда мы этим озадачимся, мы столкнемся с тем, что это не просто делается. Это легко говорится, но не просто делается. И когда мы столкнемся, что это неподъемный груз, мы обратимся к кому? К Богу. Вот это мы и будем делать, братья и сестры. Озадачившись этим вопросом, будем просить у Бога милости и мудрости от Господа. Я уже заканчиваю, еще у нас продолжение будет. Наберитесь терпения, потерпите нас немножко, и Господь благословит. Аминь.